Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 18 главу книги Деяний и продолжим наше изучение Библии. Заканчивая изучение 17 главы, мы оставили Павла в Афинах, когда он обращался к эпикурейцам и стоикам на Ареопаге, говоря о славе и чудесах неведомого Бога, которому они поклоняются, не зная Его. Мы видели, что речь Павла произвела разделение среди них. Некоторые уверовали, другие же только посмеялись над Павлом или отмахнулись от него. После сего, читаем мы дальше, Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. Павел отправился в Коринф, который в античном мире являлся общепризнанной столицей порока. Если в пьесах римских театров какой-либо из персонажей был уроженцем Коринфа, все сразу понимали, что этот человек — пьяница и дебошир. Если люди говорили о ком-то, он живет как коринфянин, это должно было значить, что человек живет совершенно развратной, порочной жизнью. Коринф был городом Римской империи, он являлся крупным торговым центром и находился под непосредственным правлением Рима, несмотря на то, что расположен он был в Греции. Если вы посмотрите на карту Греции, вы обнаружите, что Коринф располагается на самом узком месте перешейка, соединяющего Пелопоннес с материком. Ширина полуострова в этом месте составляет менее 8 километров. Это самое узкое место Греции. Поэтому корабли, идущие с востока, обычно приходили именно в Коринф. Потом груз перевозился на другой берег, а оттуда снова по морю в Италию, в Рим. Это позволяло сэкономить немало времени. Кроме того, при этом отпадала необходимость огибать полуостров по очень опасному маршруту. В наши дни перешеек пересекается Коринфским каналом, который значительно упрощает судоходство в этом районе. Но Коринф являлся не только торговым городом. Как мы уже говорили, это была столица разврата и порока. На вершине Акрополя, над Коринфом, был выстроен храм Афродиты, руины которого сохранились до наших дней. В храме Афродиты служило около 1000 жриц. Их служение заключалось, собственно говоря, в самой обыкновенной проституции. По вечерам они спускались в город, в Коринф, и все, что они там зарабатывали, шло в пользу храма Афродиты на вершине холма. Итак, Павел пришел в этот город, известный своей безнравственностью, сексуальной распущенностью и нечистотой. И, найдя некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Повеление Клавдия вышло в 49-м году от Рождества Христова. Сколько времени Акила с Прискиллой пробыли в Коринфе, нам не говорится, но, видимо, они пришли туда из Рима сравнительно недавно. Павел по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Вообще-то Павел был иудейским раввином, учителем. Но в то время считалось, что каждый человек должен владеть каким-нибудь ремеслом. Иудеи учили своих сыновей ремеслам, чтобы они в любом случае не остались без куска хлеба. Так вот, Павел был делателем палаток. Куда бы он ни пошел, если он останавливался там на какое-то время, он всегда мог найти себе работу. Павел хотел работать своими собственными руками, чтобы иметь возможность исполнять Божье призвание и нести Слово Божье людям. Я думаю, что это хорошо, если служитель Евангелия в случае необходимости работает собственными руками, чтобы ни от кого не зависеть и не быть никому обузой. Павел не хотел находиться в материальной зависимости от кого бы то ни было. Он не хотел сидеть на шее у греческих верующих. Итак, Павел работал вместе с Акилой и Прискиллой, которые, так же как и он, были делателями палаток. В Коринфе Павел продолжал делать палатки до тех пор, пока к нему не пришли Сила и Тимофей. Они принесли пожертвования от церкви в Филиппах, и у Павла отпала необходимость работать. Все свое время он посвятил служению. Таким человеком был Павел. Если ему нужны были деньги, он был готов идти и работать своими руками, чтобы зарабатывать на жизнь и служение. Если Господь обеспечивал его, например, с помощью пожертвований какой-нибудь церкви, тогда он желал и был готов полностью предать себя на служение Богу. В послании к филиппийцам Павел упоминает их даяние и благодарит их за то пожертвование, которое они прислали ему. «Не то чтобы у меня была какая-то конкретная нужда, — говорит он, — но я желаю, чтобы плод в вашу пользу умножался. Я думаю, что об этом необходимо задуматься, и очень важно помнить, давая что-то для Божьего служения. Какой бы плод ни принесли жизни тех, кого вы материально поддерживаете, какой бы плод ни произошел из этого служения, он будет также и вашим плодом». Павел говорит: «Я благодарю вас за то пожертвование, которое вы мне прислали, не потому что я нуждался, но я желаю, чтобы плод умножался в вашу пользу». Во всякую же субботу, читаем мы дальше, он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Интересно заметить, что сначала Павел просто учил их относительно Божьего обетования о Мессии. Это продолжалось до того времени, пока не пришли Сила и Тимофей. И тогда Павел был подвигаем духом пойти еще дальше и объявить иудеям, что Иисус и есть Христос, тот самый истинный Мессия. Но как они, то есть иудеи, противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Помните, когда иудеи принуждали Пилата распять Христа, он взял воду и омыл руки, сказав: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Павел чувствовал себя обязанным поделиться благой вестью о Христе с этими людьми. Он чувствовал себя обязанным объявить им, что Иисус и есть Мессия. Мы действительно ответственны за то, чтобы свидетельствовать, но мы не можем приводить людей к покаянию. Мы сами просто не способны никого обратить. Мы ответственны лишь за то, чтобы свидетельствовать. Засвидетельствовав иудеям об истине, Павел считал себя чистым от крови этих людей. Он считал, что если он не будет свидетельствовать им, он будет виновен в том, что эти люди не пришли ко спасению. Бог сказал, обращаясь к пророку Иезекиилю: «Когда я скажу беззаконнику: смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих». Павел в своем служении иудеям чувствовал на себе такую же самую ответственность. Но после того, как он засвидетельствовал им, когда они стали злословить и отвергать все, что он сказал, Павел не пытается спорить с ними, он просто говорит: «Моя совесть чиста, я чист, я невиновен в вашей крови». Он считал, что, засвидетельствовав им об Иисусе Христе, он сделал то, за что был ответственен. Так оно в действительности и есть. Бог понуждает меня свидетельствовать об истине Иисуса Христа, о том, что Иисус — это Мессия, Сын Божий. Если человек уверует в это, слава Богу, потому что насаждение веры в сердцах людей – это работа Духа Божьего. Если человек не желает верить, я ничего не могу с этим поделать, но, по крайней мере, моя собственная совесть будет чиста. Я не чувствую себя обязанным оказывать на людей какое-то давление, чтобы таким образом приводить их ко взаимоотношениям со Христом. Я могу лишь свидетельствовать им об истине, а уж ответственность за то, что они будут делать с этим свидетельством, лежит на них самих. Итак, Павел сказал: «Я чист, кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». И пошел оттуда, то есть из синагоги, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. В первом послании к коринфянам Павел сказал, что ему стало известным о разделении на небольшие группы, которое происходило в Коринфской церкви. Некоторые из верующих говорили: «Я Кифин», то есть «Я ученик Петра». Другие заявляли: «Я Павлов». Третьи: «Я Аполлосов». Павел говорит на это: «Разделение между вами – признак того, что вы все еще живете по плоти, вы еще не выросли духовно». Он сказал тогда: «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. А если и крестил еще кого-то, то не помню, потому что Бог послал меня не крестить, а проповедовать Евангелие, благовествовать». Этот отрывок из послания к коринфянам всегда ставит в затруднительное положение тех людей, которые считают, что само по себе крещение обладает очищающим действием, что до тех пор, пока человек не крещен, он даже и не спасен по-настоящему. Если их учение истинно, тогда получается, что Павел совершенный богохульник, потому что он благодарит Бога за то, что не крестил никого, кроме Криспа и Гая. «А если и крестил еще кого-то, — говорит он, — то я их не помню, потому что Бог послал меня не крестить, а проповедовать Евангелие». Многие из коринфян были обращены во время служения Павла в Коринфе, но похоже, что Павел не особенно много внимания уделял крещению верующих. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Видимо, их крестил кто-то другой, не Павел. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся». Когда Бог говорит вам «не бойся», обычно это означает, что вы боитесь. У Павла были все причины для того, чтобы бояться. Где бы он ни проповедовал, это всегда заканчивалось беспорядками. Его бросали в тюрьму, его били палками, его побивали камнями. Коринфские иудеи, видимо, тоже начали возмущаться, и поэтому Господь говорит Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай». Не бойся, но почему же он не должен бояться? Что должно избавить его от страха? «Не бойся, — говорит Господь, — ибо я с тобою». Как это прекрасно, что присутствие Господа, осознание того, что Он рядом, прогоняет всякий страх. Когда бы страх не овладел мною, все, что мне нужно сделать, — это вспомнить, что Господь рядом, и страх уйдет. Страх приходит только тогда, когда я теряю осознание Божьего присутствия. «Не бойся, — сказал Господь, — я с тобой. Никто не сделает тебе зла. Я буду защищать тебя, Павел». Возможно, вы зададитесь вопросом, почему Господь не защищал Павла в Листре, почему Он не защищал его в других местах, где его избивали и бросали в тюрьму. Я не знаю ответа на этот вопрос, но здесь, в Коринфе, Господь говорит ему: «Все в порядке, Павел, не бойся, я с тобой, и никто не причинит тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Он говорит об одном из самых развратных городов в мире. Однако мы видим, что именно там Господь пожинает огромный урожай. Где умножается грех, написано в послании к римлянам, а Павел писал его, как раз находясь в Коринфе. Где умножается грех, там начинает изобиловать благодать. Павел видел эту преизобилующую благодать Божью в Коринфе, когда Господь свидетельствовал ему: «У меня много людей в этом городе». Смотря на то, как жили там люди, вы, наверное, никогда не смогли бы даже предположить ничего подобного. Знаете, я видел, как Бог спасал многих людей, на которых я уже давно махнул рукой. Он спасал тех, о которых я говорил: невозможно, чтобы этот человек пришел ко спасению. Однако Бог спасал их каким-то образом, независимо от моего мнения или предубеждения. Итак, мы читаем, что Господь сказал Павлу: «Не бойся, у меня много людей в этом городе, никто не сможет причинить тебе вреда». И Павел оставался там 1 год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию. В общей сложности Павел провел в Коринфе 2 лет. Из этого времени 1,5 года он провел, научая верующих Слову Божию. Одна из величайших нужд верующих заключается в том, чтобы быть наученными. Заметьте, здесь не говорится, что Павел провел там 1,5 года, проповедуя им, или провел 1,5 года, организуя работу церкви. Он провел в Коринфе 1,5 года, уча, научая верующих. Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахайе напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище. Великий римлянин Сенека сказал, что среди всех живших на земле никогда не было более доброго и любящего человека, чем его брат Галлион. Иудеи привели Павла к Галлиону и сказали: «Этот человек учит людей чтить Бога не по закону». Я уверен, что Павел в своей ответной речи собирался оспорить это обвинение. Но когда он хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьею в этом». И прогнал их от судилища. А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, и, вероятнее всего, главного обвинителя Павла, били его перед судилищем, и Галлион немало не беспокоился о том. Он не помешал им поколотить Сосфена, и именно поэтому Галлион попал в немилость у большинства комментаторов Библии. Однако, если мы обратимся к тому, что говорит о нем история, мы увидим, что он был очень честным, справедливым и добрым человеком. Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл. Он, по всей видимости, намеревался вернуться обратно в Антиохийскую церковь. И вот он взял с собой Акилу и Прискиллу, остригши голову в Кенхреях по обету. Очевидно, речь здесь идет об обете назарейства, который человек давал, когда хотел полностью посвятить себя Богу на какой-то период времени. Обычно такой обет давался на 30 дней. Человек стриг голову, и он не должен был стричься или бриться на протяжении последующих 30 дней. Также он не должен был есть никакого мяса и пить вина. По прошествии 30 дней он снова брил голову, и те волосы, которые у него вырастали за это время, сжигались как приношение Богу. Павел, по всей видимости, дал именно такой обет. Он обрил свою голову, возможно, готовя себя к тому, чтобы войти в храм для поклонения по приезде в Иерусалим. Он хотел прибыть туда к одному из 3 основных иудейских праздников. По пути в Иерусалим они пришли в Ефес. Там Павел оставил Акиллу и Прискиллу, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Павла было невозможно остановить. Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав: «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». В послании апостола Иакова сказано: «Послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра пойдем туда-то и сделаем то-то и то-то». Вместо этого вам следовало бы говорить: «Если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое». «Вы не знаете, — пишет Иаков, — что принесет вам завтрашний день». Здесь Павел говорит верующим в Ефесе: «Если Богу будет угодно, я снова вернусь к вам. Я не знаю, чего именно Бог желает сейчас, и я не знаю, какие у Него планы. Но если это будет угодно Ему, я снова вернусь к вам». Сказав это, Павел отправился из Ефеса. Акилла же и Прискилла остались там. Из Ефеса Павел приплыл в Кесарию, которая в то время была главным римским портом из ближайших к Иерусалиму. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Видимо, в Иерусалимской церкви ему был оказан не самый теплый прием. Лука ничего не говорит о том времени, которое Павел провел в Иерусалиме, кроме того, что он приветствовал церковь. После этого он вернулся обратно в Антиохию, откуда несколько лет назад начал свое путешествие. Лука не пишет, сколько именно времени Павел провел там. Он просто говорит: «Проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». 2500 километров пути спрессованы в 5 коротких стихов, с 18 по 23. Несколько страниц истории церкви оставлены чистыми. Мы не знаем, что именно Павел делал во время этого своего путешествия. Далее мы читаем о событиях в Ефесе, куда Павел заходил по пути в Иерусалим. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в писаниях, пришел в Ефес. О нем сказано, что он был сведущ в писаниях. Он не просто хорошо знал, он мог верно разъяснять писание. Этот человек был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. По всей видимости, он был одним из учеников Иоанна. Чему же учил Иоанн? Он сказал тем, кто спрашивал его: «Я не Мессия, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Итак, Аполлос знал, что приход Мессии уже близко, и что Мессия будет крестить Духом Святым. Главным дарованием Аполлоса было знание Писаний. Он объяснял Писание и, несомненно, показывал, что приход Мессии уже очень близок. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прискилла приняли его, и точнее, полнее объяснили ему путь Господень. И вот тут я просто восхищаюсь Аполлосом. Он весьма сведущ в писаниях, красноречив, очень умен, но два человека, которые слушали его, знали о том, о чем он говорит, лучше, чем он сам. Павел сказал им о том, что Иисус — это Мессия. Они познали силу Духа Святого в своей жизни. Я восхищаюсь Аполлосом, потому что он с готовностью выслушал пару прихожан, обладавших более полным познанием пути Господня, чем его собственное. Обратите внимание, здесь говорится, что Бог использовал их обоих, чтобы разъяснить Аполлосу путь Господень. Есть люди, которые считают, что женщина не может учить или наставлять других, но совершенно очевидно, что Бог, обращаясь к Аполлосу, использовал для этой цели не только Акиллу, но и его жену, Прискиллу. А когда он, то есть Аполлос, вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. Акилла и Прискилла сами пришли в Ефес из Коринфа. И когда Аполлос собрался отправиться туда, они написали письма тамошним ученикам, чтобы те приняли его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Аполлос хорошо знал Слово и мог доказывать из Писаний, что Иисус действительно есть Мессия. Он убедительно доказывал всем, что Иисус есть Христос, и показывал несостоятельность тех доводов, которые выдвигали иудеи. Видимо, именно поэтому в Коринфской церкви впоследствии стали происходить разделения. Некоторые из людей говорили: «Мы следуем за Павлом», а другие отвечали им: «Зато мы ученики Аполлоса и следуем за ним». Однако ни Бог, ни Павел, ни Аполлос никогда не желали того, чтобы среди верующих возникало такое разделение. Павел говорит в первом послании к Коринфянам: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог». Иными словами, не смотрите на Петра, на меня или на Аполлоса. Вы должны смотреть на Господа. Именно Он совершил и продолжает совершать работу в вашем сердце. Но люди, похоже, более склонны смотреть на тех, кто является лишь инструментом в Божьих руках. Павел же говорит: «Да, я насаждал, но я ничто. Аполлос поливал то, что я посадил, но на самом деле и он ничто. Прежде всего, вам надо смотреть на Господа, который на самом деле совершил всю работу». Свое служение в Коринфе Павел сравнивал с посевом. Потом туда пришел Аполлос и, по словам Павла, поливал то, что было посеяно. Аполлос же насаждал, то есть благовествовал в Ефесе. И в дальнейшем Павел, придя в Ефес, будет поливать, ухаживать за тем, что уже насадил там Аполлос. Свое служение Бог совершает удивительнейшим образом. В одном месте вы, возможно, будете насаждать, в другом месте Он даст вам поливать то, что посажено другими. Однако самое важное во всем этом – смотреть на Господа, потому что если есть какой-то прирост, если есть какой-то плод у всего этого, то это дело рук Божьих. Все, что я могу делать, это насаждать семена или поливать посаженные. Но всякий рост – это дело рук Божьих, и это дело должно приносить славу лишь Ему.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70, служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!